В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сбой или чужой? Трагедия со сбитым илом в небе над Белгородом. Атака или ошибка?
Второй был взрыв слышнее, потом мы все выбежали, даже врач посмотрели, может, помощь нужна была. Ну, далеко за деревней упал.
Дан приказ ей на Запад. Партия «Сила народа» предупреждает Грузию о скорой глобальной войне.
Партия глобальной войны акцент делает больше на Саломе Зурабишвили, чем на Саакашвили. А в случае, если Саломе заставят помиловать Саакашвили, ее заставят промотать и тот скудный ресурс, который она смогла сколотить.
Хоть похожий на российский, только все же не российский. Зачем россияне обращаются за получением юго-осетинского паспорта?
Со стороны осетин за пределами Южной Осетии растет запрос на то, чтобы государство Южной Осетии выдавало паспорта всем осетинам по факту своего происхождения.
Все это, а также почему людей выселяют в Тбилиси из домов, в кафе у Сталина на Рице, панихида по сгоревшим картинам в Сухуми и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Минобороны России назвала крушение Ил-76 в Белгородской области терактом и обвинила его в совершении Украину. По данным ведомства, самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский, Белгород, для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Ведомство утверждает, что вооруженные силы Украины поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области, применив зенитный ракетный комплекс. В сообщении говорится, что радиолокационными средствами военно-космических сил России наблюдался пуск двух украинских ракет. Минобороны России также отметила, что экипаж и все пассажиры самолета погибли. По версии министерства, власти Украины знали, что, цитата, сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих. Конец цитаты. Обмен пленными, как утверждается в сообщении, должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка. Ранее представитель МИД России также обвинил Украину в авиакатастрофе. Посол по особым поручениям Мирошник заявил, что Киев совершил акт безумного варварства. Конец цитаты. Депутат Госдумы Андрей Картополов отметил, что еще один борт Ил-76, которым перевозились около 80 украинских военнопленных, успели развернуть. По его словам, власти Украины знали о готовящемся обмене, а теперь о нем речи не может быть. Позже отметил депутат в разговоре с корреспондентом телеграм-канала «Шот». Глава Госдумы Вячеслав Володин дал поручение подготовить обращение Госдумы к Конгрессу США, Бундестагу Германии в связи с катастрофой Ил-76. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что на среду был запланирован обмен военнопленными, но теперь он не состоится. По его словам, ведомство все еще проверяет информацию о том, что на борту могли находиться украинские военнопленные. «Украинская правда» со ссылкой на источник сразу после крушения самолета сообщила, что это работа ВСУ, однако позже сообщение было отредактировано. Теперь в материале говорится, что другой источник газеты не подтвердил эту информацию. Ну а в Минобороны Украины заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение российского военного ведомства об украинских военнопленных. Российская армия, между тем, увеличила интенсивность ракетных обстрелов на Харьковском направлении, однако вооруженные силы Украины отслеживают точки запуска ракет и принимают меры к уничтожению средств их доставки. Об этом говорится в заявлении Генштаба вооруженных сил Украины. Украинские военные опубликовали это сообщение спустя несколько часов после крушения российского военно-транспортного самолета в Белгородской области. Напрямую о катастрофе в заявлении ничего не говорится. По данным вооруженных сил Украины, за последнюю неделю войска России нанесли 19 ракетных ударов по Харьковской области, применив 29 ракет. В результате погибли 16 человек, еще 78 получили ранения. Взрывами разрушены 13 зданий, в том числе 6 жилых домов, 3 учебных заведения и больница.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль, группировка «Хамас», признанная террористической в США и ЕС, предварительно одобрили прекращение огня на 30 дней в обмен на освобождение палестинских заключенных, оставшихся в секторе Газа, израильских заложников. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на собственные источники. Вместе с тем, перемирие пока задерживается из-за разногласий по поводу условий окончательного прекращения боевых действий. Но собеседники агентства считают, что сделка может быть согласована в любую минуту. «Хамас» требует предоставить гарантии дальнейшего постоянного прекращения огня, прежде чем группировка согласится на временное перемирие и освобождение заложников, говорят источники в египетских службах безопасности. Израиль и посредники США, Египет и Катар стремятся вести поэтапные переговоры, обсуждая условия постепенного обмена заложников различных категорий. Источник Axios сообщает, что в частности на первом этапе израильская сторона предложила освободить женщин, мужчин старше 60 лет, а также заложников, которые находятся в критическом состоянии. На следующих этапах Израиль планирует вернуть женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются военными, а затем мужчин из израильской армии, тела погибших. В обмен Израиль должен выдать Хамас палестинских заключенных, которые содержатся в израильских тюрьмах. На праймериз республиканцев в американском штате Нью-Хэмпшир 23 января победу одержал бывший президент США Дональд Трамп. Демократы отдали предпочтение действующему президенту Джо Байдену, хотя его имени даже не было в бюллетене. После подсчета почти всех бюллетеней Байден получает около 67% голосов демократов. По решению демократической партии Байден не был включен в бюллетен, однако его сторонники вписывали его и фамилию вручную. Трамп получает почти 55% голосов республиканцев с преимуществом более 10% над своей единственной серьезной соперницей Ники Хейли. В своей победной речи Трамп назвал Хейли самозванкой, заявил, что неизбежно станет кандидатом на пост президента от республиканской партии, поскольку выиграл и прошедшие на прошлой неделе кокусы в Айове. В прошлом кандидаты, державшие победы в Айове и в Нью-Хэмпшире, всегда добивались номинации в президенты от республиканской партии. Как свидетельствуют экзит-полы, 32% республиканцев, во всяком случае в Нью-Хэмпшире, не готовы голосовать за него на президентских выборах.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту, как утверждают в Москве, находились украинские военнопленные, которых должны были обменять на российских военнослужащих. Все находившиеся в самолете, согласно обнародованной информации, погибли. Россия назвала причиной падения Ил-76 ракетную атаку Украины. В деталях разбирался Владимир Унанянц.
Вокруг крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области остается много неясностей. Минобороны России утверждает, что самолет был сбит ракетами, выпущенными с территории подконтрольной Украине.
Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет,
заявил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Согласно обнародованной информации, все находившиеся на борту погибли. При этом в Москве подчеркивают, что самолет перевозил украинских военнопленных, которых сегодня планировалось обменять на российских военнослужащих по формуле 192/192. Для этого в Белгород должны были прибыть два военных борта. По словам депутата Госдумы, генерала в отставке Андрея Картополова, второй военный транспортник был вынужден развернуться. По мнению Картополова, инцидент является актом государственного терроризма, так как в Киеве якобы знали о том, куда и зачем летит самолет.
На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен. Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть. Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо «Патриот», либо «Арис-Т» немецкого производства. Специалисты разберутся потом, когда уже изучат непосредственно место падения. И, наверное, уже пора нам все-таки вернуться к тезису о том, чтобы признать Украину террористическим государством, а его правящий режим террористической ячейкой.
В Главном управлении разведки Украины факт готовившегося обмена подтвердили. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Однако, что касается информации о том, что на борту находились украинские военнопленные, в Киеве это пока не подтверждают. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что комментарии будут позже, так как необходимо время для уточнения всех данных. Примечательно, что ряд украинских СМИ сразу после новости о крушении Ил-76 утверждали, ссылаясь на источник ВСУ, что это их работа. Такую цитату, в частности, давали «Украинская правда» и РБК «Украина». При этом, по версии указанного источника, транспортник перевозил не военнопленных, а, вероятно, ракеты для ЗРК С-300. Позже упоминание о работе ВСУ было удалено. Ближе к вечеру Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором, не упоминая напрямую крушение Ил-76, пообещал и в дальнейшем принимать меры по уничтожению военно-транспортных самолетов, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении. Для уменьшения ракетной угрозы вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. Говорится в заявлении. Согласно данным российской стороны, помимо 65 украинских военнопленных, на борту находились 6 членов экипажа и 3 военнослужащих, осуществлявших конвоирование. Главред Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале выложила список украинских военнослужащих, которые, как утверждается, находились на борту упавшего самолета. Многие из указанных в представленном списке действительно находились в российском плену, в том числе защитники Мариуполя. Но независимо проверить информацию о том, были ли они на борту Ил-76, не представляется возможным. В Москве при этом пытаются придать катастрофе военного транспортника геополитический оттенок.
Своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали. Жены ждали. Дети ждали. Вышли на решение пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет и кому они помогают.
Заявил спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин. К тому, что самолет все же был сбит, склоняются большинство военных экспертов. Об этом, как утверждается, можно судить по характеру падения самого самолета и тому, что он начал разваливаться в воздухе. На кадрах, запечатлевших последние секунды перед падением транспортника, видно, как от него отделяется фрагмент фюзеляжа и видно пламя. Очевидцы произошедшего утверждают, что слышали 2 взрыва.
2 взрыва. Второй был взрыв слышнее, потом мы все выбежали, даже врач. Посмотрели, может, помощь нужна была. Ну, далеко за деревней упал. Вот. Ну, было очень громко и страшно.
Говорит жительница поселка Яблонова Марина Мезенцева. Схожую картину обрисовал еще один очевидец Александр Герасименко.
Мы увидели просто какой-то красный предмет, такой продолговатый летел. Предмет, потом взрыв и красный сполох, и все. Больше ничего такого определенного мы не видели. Я слышал только 2. Мы слышали только 2. Первый хлопок был такой глухой хлопок, а потом вот этот взрыв и пламя большое.
Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, поразить воздушную цель на таком удалении могли бы ЗРК «Патриот» или «Бук». АРСТ, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность 40 километров и вряд ли мог бы эффективно сработать на таком расстоянии. Впрочем, за 10 дней до крушения Ил-76 над Азовским морем был сбит еще один российский военный самолет А-50, который был построен на базе Ил-76, а также сильно поврежден Ил-22. По одной из версий, его сбили украинские военные, при этом оба самолета находились на расстоянии около 150 километров от ближайшей территории, контролируемой ВСУ. Так что теоретически возможность поражать цели на таком расстоянии у Украины есть. В случае же, если ВСУ, как утверждают в Москве, действительно использовали ЗРК «Патриот», то дальность ракет семейства ПЭК-2 составляет 160 километров. Но стали бы украинские военные рисковать столь эффективным комплексом, предназначенным для обороны стратегически важных объектов, подтягивая его ближе к линии фронта, неясно. Некоторые наблюдатели не исключают, что в гибели российского транспортника виноват сбой системы свой-чужой российской же ПВО. В прошлом уже не раз сообщалось о подобных инцидентах в прифронтовой зоне. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сухуми, около памятника известному абхазскому художнику Александра Чачбы-Шарвашидзе, состоялся митинг, посвященный утрате почти всего фонда изобразительного искусства самопровозглашенной республики. Его участники говорили о невосполнимости утраты культурного наследия, о равнодушии и некомпетентности чиновников, которые на протяжении 3 десятилетий не замечали, что фонды национальной картины галереи хранились в неподобающих условиях и не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию. На митинге побывала Елена Заводская.
Собрание общественности прошло в сквере около здания Абхазской филармонии, в котором стоит памятник первому профессиональному художнику Абхазии, всемирно известному сценографу дягилевских балетных сезонов Александру Чачбы-Шарвашидзе. Он передал в дар Абхазии 300 работ, но все они сгорели во время пожара. Выступая перед собравшимися, Дмитрий Лужба пояснил, что побудило его и других организаторов призвать людей собраться.
Очень много людей, для которых случившееся стало большой болью. Мы хотели собраться, поделиться, обсудить то, что случилось. И самое главное, наверное, хотелось бы сделать так, чтобы эта дата не забылась. 21 января, мне кажется, она должна остаться в истории Абхазии как траурный день. Потому что, мне кажется, за нашу современную историю такого масштаба трагедии в культурном плане с нами не происходило. Для меня и для многих людей, с кем мы обсуждали случившееся, по своему ущербу, наверное, это может быть сопоставимо только с тем, что произошло с нашим государственным архивом. Тогда враги Абхазии его уничтожили. Если это тогда было культурным геноцидом, то сегодня то, что мы переживаем, это культурный суицид, когда мы сами себя уничтожаем.
Сухумская художница Мадина Бигвава считает, что причина трагедии в том, что 30 лет Абхазии правят некомпетентные и безнравственные люди.
После этой ночи вот было 2 дня ощущение, что уже нет опор. Вот все бессмысленно. На 3-й день я вспомнила, что у нас есть дети, и ради них мы должны, ну, искать возможности вообще жить. Вот эта ночь позавчерашняя, это 30 лет нашего бездействия. Мы все виноваты, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. 30 лет люди некомпетентные, непрофессиональные, либо в нравственном смысле неподходящие, либо в профессиональном, руководят структурами, которые, ну, наверное, самые важные. Это культура и образование. Люди, для которых единственная ценность – это иметь это свое место. Я где-то читала эту мысль, что руководить должен человек, который не хочет руководить, который своим нравственным стержнем не хочет занимать посты. Вот только он имеет право сейчас руководить нашей страной, нашими министерствами. Я, честно говоря, не знаю уже, какая еще должна быть граница. У меня уже полное ощущение, что мы потеряли, ну, все, ради чего 30 лет назад погибали наши отцы, братья, деды.
В своей речи перед участниками митинга Асида Шакрыл заявила, что пожар, в результате которого сгорели фонды Национальной картинной галереи, это не война и не стихийное бедствие, а результат равнодушия и безответственного отношения к культуре и исторической памяти. Она сказала, что ответственность за гибель фондов Национальной картинной галереи несут конкретные люди, и назвала их.
Это безответственность нашего руководства, нашей власти, не только нынешней. Мы знаем, что в этом виноваты конкретные люди. И вот здесь все мы выступаем, никого не называем. Ни один человек за все эти дни не сказал: «Я не справился с теми полномочиями, которые у меня были». И ни один человек не сказал: «Я складываю свои полномочия, простите, мой народ». Стыдно, что произошло, и стыдно, что не нашлось мужественных людей. Конкретные люди вцепились в свои кресла. Что бы ни произошло в этой стране, самое главное – удержаться у власти. Мы воюем, чтобы прийти к власти, потом мы воюем с народом, чтобы удержаться во власти. Виноват в первую очередь президент страны, премьер-министр. Я знаю, что десятки писем лежали, будучи президентом, будучи премьером много лет. Александр Золотинскович палец о палец не ударил.
Асиду Шакрын возмутила поручение президента Аслана Бжания, исполняющей обязанности министра Динари Смыр, подготовить информацию о том, сколько было сделано для культуры. Она расценила его как попытку найти оправдание. Она адресовала свой упрек и директору Национальной картинной галереи Сураму Сакане, который работал там не один десяток лет. Надо было не спать и не есть, но не мириться с тем, что в таких условиях хранятся фонды, которые в любой момент могут легко воспламениться, сказала она. Общественность хочет задать вопросы чиновникам, премьер-министру, президенту, но у нее нет доступа к телевидению. Асида Шакрыл сказала о том, что телевидение вещает только для того, чтобы рассказывать людям, какое успешное правительство. Но в Абхазии безуспешное государство, уверена она. Президент Аслан Бжания ездит на бронированной машине стоимостью 30 миллионов рублей. А власть готовится принять репрессивные законы, которые заставят всех замолчать, чтобы никто не портил им комфортное существование. Утрату фондов картины и галереи Асида Шакрыл назвала преступлением и сказала, что преступники должны ответить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Спустя месяц после получения статуса кандидата в Евросоюз, известная своими антизападными выпадами партия «Сила народа» из парламентского большинства «Грузинской мечты» начала очередную кампанию. Второй день ее лидер распространяет заявление с требованием осуждения нас движения и Михаила Саакашвили за, как сказано, развязывание августовской войны с Россией в 2008 году. «Сила народа» сообщает и о планах глобальной партии войны, которая якобы завербовала президента Салама Зурабишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Антизападная риторика «Силы народа» и напоминание об угрозах украинизации Грузии, исходящих от мифической партии глобальной войны, снова стало актуальными. Второй день лидеры движения, депутаты, входящие в парламентское большинство грузинской мечты, распространяют заявление, то требуя судебного процесса против Михаила Саакашвили за то, что он начал войну в августе 2008-го, то сообщая о том, что партия глобальной войны благословляет президента Украины Зеленского как лидера цивилизованного мира, точно так же, как после августовской войны Михаила Саакашвили. Говорят и о том, что в желании втянуть Грузию в войну особую роль играет бывший посол США в России и координатор международной рабочей группы по санкциям Майкл Макфол. Он не раз выступал в защиту интересов заключенного экс-президента и предостерегал, что Грузию ждут серьезные санкции в случае смерти Саакашвили. Судя по сегодняшнему заявлению одного из лидеров «Силы народа» Дмитрия Хунта, он не против, что в рамках требуемого ими судебного процесса на скамье подсудимых оказались и зарубежные партнеры, выступавшие в защиту прав Саакашвили, и не только.
Национальное движение с сателлитами, которое совершило очень много преступлений и после 2012 года, управляются из одного кабинета, и они должны быть осуждены. По уголовному праву так преступник, скрывающий преступление или содействующий ему, должен быть осужден и ответить за все преступления.
Подробнее о теории заговора западных покровителей грузинских оппозиционеров и президента Зурабишвили говорится в заявлении «Силы народа».
Партия глобальной войны акцент делает больше на Саломе Зурабишвили, чем на Саакашвили. По их расчетам, завербованную ими в 2021 году Саломе должны объединить с Лело, чтобы это объединение преодолело 5-процентный барьер на парламентских выборах. А в случае, если Саломе заставят помиловать Саакашвили, ее заставят промотать и тот скудный ресурс, который она смогла сколотить себе на сегодня.
А в конце текста «Сила народа» обещает, что после победы на выборах в октябре 2024 года Они вплотную займутся этими вопросами и судом над Саакашвили. Депутаты грузинской мечты не стали дистанцироваться от заявлений силы народа, забыв о том, что месяц назад именно при содействии этих западных партнеров страна, хоть и с оговорками, но получила статус кандидата в Евросоюз. А среди 9 предусловий для начала диалога страны о вхождении в Евросоюз есть в том числе и пункты о проведении справедливых, прозрачных парламентских выборов и о борьбе с дезинформацией против ценностей Евросоюза. Депутат грузинской мечты Давид Матикашвили охотно стал рассказывать о планах несуществующей партии глобальной войны.
Саломе Зурабишвили своими действиями, грубым нарушением Конституции, враждебными для страны заявлениями уже неоднократно доказывала, что она составляющая часть национального движения и партии глобальной войны, для которых неприемлемы продвижение и успех Грузии. Поэтому, если такое произойдет со стороны Саломе Зурабишвили, думаю, это не удивит общество.
Президент Саломе Зурабишвили на очередные нападки со стороны представителей парламентского большинства никак не отреагировала, а лидер парламентской фракции нацдвижения Тинатин Бокучава воспользовала случаем, напомнила ей об их давнем ожидании. Если президент Саломе Зурабишвили воспользуется своим конституционным правом и помилует Саакашвили, это будет с ее стороны очень важный и смелый шаг. А то, что Саакашвили остается главным политическим оппонентом, вышедшего в третий раз из тени Иванишвили, с этим соглашаются все. «Кого нужно судить? Силе народа», — ответил Георгий Вашадзе, лидер стратегии Агмашена Бели.
В первую очередь должны быть осуждены Бедзина Иванишвили и грузинская мечта, которые оставили грузинский народ без работы, заставили бежать из Грузии сотни тысяч людей и страну довели до демографической катастрофы, потому что рождаемость крайне низка. Вот этими вопросами обеспокоено общество, а не теми ложными дилеммами, с которыми щупальца грузинской мечты проникают в общество.
В другой части парламентской оппозиции задались вопросом, зачем правящей силе вновь поднимать вопрос об августовской войне и виновности в нем лидера нацдвижения Саакашвили. Депутат Яго Хвичи, лидер Гирчи, напомнил властям, что это стремление устроить судебные процессы против политических оппонентов чреваты последствиями и для представителей грузинской мечты.
Я не за Нюрнбергский процесс или что-то наподобие этого. В будущем кто-то может захотеть расследовать преступления периода грузинской мечты, поэтому все эти разговоры о Нюрнбергских процессах, еще большем наказании националов, об уголовном преследовании кого-то в целом, все это чистой воды предвыборная пиар-технология, потому что из лидеров нацдвижения, кажется, не осталось никого, кто бы при грузинской мечте не оказался на нарах. Именно поэтому очередной разговор о Нюрнбергском процессе ничего не дает обществу.
Никчемным предвыборным пиар-ходом считает возобновление антизападной риторики и внефракционный депутат Теона Акубардия. Видимо, у силы народа иссякли темы, и одну и ту же пластинку крутят вот уже в который раз. 11 лет грузинская мечта находится у власти, и мне абсолютно непонятно, зачем сейчас все это. Тем более, когда национальное движение больше не является единственной оппонирующей ей силой, которую грузинская мечта три раза смогла победить на выборах. Видно, что власти трудно будет выиграть выборы. Они не могут придумать что-то другое и решили реваншистскими насаждениями пройти этот путь. Возобновлением тем о партии глобальной войны и других теорий заговоров правящая сила вновь под вопрос ставит евроатлантические устремления страны, заявляли сегодня вместе с оппозиционерами и представители гражданского сектора. Ведь параллельно с силой народа спикер парламента Шалва Папуашвили открыл второй фронт против гражданского сектора и тех западных структур, которые финансируют правозащитные профильные НПО. И судя по возобновленной антизападной риторике в правящей настоящей грузинской мечте, так и не сочли нужным услышать и те многочисленные заявления послов Евросоюза и США, других высокопоставленных чиновников в Брюсселе и Вашингтоне о том, что Запад не заинтересован в начале войны в Грузии, а напротив, поддерживает ее территориальную целостность и желает помочь ей стать благополучной, демократической и процветающей суверенным государством, и для этого прикладывает немало, в том числе и финансовых усилий. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказ» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. С нами снова Нана Плиева.
В Сухуми прошел митинг против монополизации топливного рынка Абхазии. Представители топливных компаний и граждане собрались сегодня на Сухумской набережной Мухаджиров, после чего переместились к комплексу правительственных зданий. На месте были усилены меры безопасности. Организаторы митинга провели встречу за закрытыми дверями с премьер-министром самопровозглашенной республики Александром Анквабом. Министр энергетики и транспорта Джансух Намба сообщил, что вместе с абхазским лидером Асланом Бжани он во вторник планирует выехать в Москву для решения топливного вопроса. Напомним, 16 декабря российское правительство приняло постановление, согласно которому Роснефть наделена исключительным правом на экспортные поставки нефтепродуктов из России в Абхазию. В этой связи большинство абхазских автозаправок закрыты, работают лишь АЗС Роснефти, компании «Подорожник», закупающей у нее топливо. 23 января в абхазском правительстве сообщили, что вагоны с нефтепродуктами, простаивающие более месяца на российской стороне, де-факто границы, в скором времени везут в Абхазию. Национальный музей Грузии готов помочь с восстановлением экспонатов, пострадавших от пожара в Абхазии. С этой целью создать специальную группу из реставраторов Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили. Об этом говорится в публикации на странице в соцсети Facebook. В разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» представитель музея также заявил, что пока никакого ответа из Сухуми они не получили. Уроженец Абхазии, один из лидеров грузинских беженцев Георгий Гвазава, выразил надежду, что абхазские власти примут помощь от Тбилиси. Цитата: «Я могу подтвердить, что грузинские художники, уроженцы Абхазии, даже после грузино-абхазской войны 92-93 годов отправляли в Сухуми картины, которые у них хранились». Конец цитаты, заявил он. Напомним, что работы Чачба Шарвашидзе сгорели при пожаре в Национальной абхазской картинной галерее. По предварительным оценкам, из 4000 экспонатов в галерее уцелели лишь около 150 или 200 работ. По информации МВД самопровозглашенной республики, рассматриваются все возможные версии возникновения пожара вплоть до поджога. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что российские специалисты также подключатся к реставрации работ, которые удалось спасти после пожара. Партия «Единое национальное движение» обращается к властям Украины с призывом расследовать факты возможного уничижительного и бесчеловечного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В условиях грузинской мечты такое расследование в стране начато не будет, поэтому оппозиция обращается с соответствующей просьбой к украинской стороне, заявляет председатель оппозиционной партии Ливан Хабиишвили. Обращение подписали представители третьего сектора, актеры, врачи и часть оппозиции Грузии, заявляет представитель нацдвижения Зураб Чиабирашвили. Цитата: «Мы постоянно и методично работаем по всем направлениям, как юридическим, так и политическим, чтобы добиться прекращения политических преследований в Грузии, освобождения Саакашвили», заявил он. Напомним, 18 января Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал критичное замечание о ситуации в тбилисской клинике «Вивамеди», которая оказывает медицинские услуги заключенным Грузии, в том числе бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. Специальная следственная служба Грузии начала расследование по возможным фактам превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время акции, прошедшей на улице Кикилидзе 23 января. Во время акции протеста против выселения из квартиры семьи Марины Хатиашвили полиция задержала 20 человек, 18 из них в административном порядке, двоих по уголовной статье о повреждении или уничтожении вещи. Между тем, выселение грозило еще одной семье в Тбилиси. Сегодня, спустя некоторое время, в Национальном Бюро исполнения наказаний сообщили, что запланированное выселение семьи, проживающей на улице Цотна-Дайдеани, так и отложено. Но президент Грузии Салма Зурабишвили, комментируя процесс выселения бывших собственников квартиры, заявила, что выселение людей зимой запрещено во многих европейских странах. По информации активистов, до конца месяца в Тбилиси власти собираются выселить из-за долги еще несколько семей. Проектирование объездной дороги для Тбилиси будет завершено в ближайшее время, сообщил бизнес-портал BMG со ссылкой на Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Проектируемая длина объездной дороги 50 километров. Она начнется в окрестностях Мцхета, близ Джварского монастыря, пройдет через тоннель в направлении поселка Загэс, далее до Глдани, Тбилисского моря, потом поселок Лило и далее к городу Руставе. Над проектом уже несколько лет работают итальянские инженерные компании. Проект финансируется Азиатским банком развития. Одновременно разрабатывается и другой проект развития автодороги «Север-Юг». Планируется строительство 27 километров по направлению на Тахтари-Джвари. Предварительная стоимость этого проекта пока не названа.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Я передаю микрофон моей коллеги Нане Плиевой, которая представит гостей «Некруглого стола».
Спасибо. Итак, в Грузии, стране, которая явила миру и региону редкий пример успешного проекта борьбы с коррупцией, заговорили о росте и рисках роста элитарной коррупции. Причем не только в оппозиции, а о коррупционных рисках. Недавно говорил на съезде правящей партии основатель-миллиардер Бидзина Иванишвили. Наконец, о необходимости усилить эту борьбу недавно в Тбилиси говорил и координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью. Что все это значит, нам помогут разобраться грузинский экономист Пата Шишелидзе и вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутели. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот, ну, Пата, начну с вас. Группа авторитетных неправительственных организаций требует от антикоррупционного бюро Грузии проверить первых лиц, начиная с премьер-министра и далее там длинный список имен, состоящий из депутатов, чиновников, судей. На этой же неделе соратница бывшего премьера Грузии Георгия Гахария, который хорошо знает эту внутреннюю кухню, правящая партия Натя Мезришвили заявила, что 25 элитных семей продолжают воровать из бюджета деньги народа. О чем речь? Можете объяснить, что это за элитарная коррупция в стране, которая победила эту коррупцию?
Я бы так сказал. Это не элитарная, а неофициальная коррупция, которая заключается в следующем. Это не ситуация, когда вот человек берет прямо из бюджета, а берет через какие-то манипуляции. Например, объявляется тендер, и там вдруг выигрывает компания, которая близка этим людям. Или выигрывает компания, которая потом перечисляет деньги за правящую партию, например. Вот такого рода. Поэтому это не очень видно всегда. Но это можно выучить, найти, изучить, то есть. И поэтому надо вот, инициатива, которая была прозвучена вами, наверное, правильно, надо изучить. Вообще-то все функционеры, которые у нас есть, должны быть прозрачны в нашем смысле. Мы должны знать, откуда у них есть деньги и почему они принимают решения и за кого они принимают решения.
Вот, ну, Бату, Бидзина Иванишвили, недавно говоря о своем возвращении, о причинах возвращения в политику, особо подчеркнул и говорил о коррупционном соблазне, о коррупционных рисках. Я процитирую вам: в отсутствии контроля со стороны оппозиции растут коррупционные риски и требуется срочная страховка, имеется в виду этих рисков. Что это значит?
Наверное, то же самое, что я сказал, но хотя тут есть один нюанс, как говорится. Конечно, объединение решение не хочет упустить из рук тех людей, которые могут разбогатеть и потом пойти против него. Поэтому у него есть личный интерес, чтобы контролировать, что если кто-то деньги получает, лучше через его контроль, а не без его контроля. Поэтому он насторожен. И, конечно, он, наверное, получил какие-то какую-то информацию, какие-то нюансы, которые он больше знает, потому что он имеет информацию гораздо больше, чем я и вы.
Батону Бату. Недавно в Тбилиси побывал координатор Госдепартамента США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью, который встречался с представителями власти, с представителями оппозиции, с гражданским сектором. Он говорил о важности борьбы с коррупцией. В том числе в его твите было сказано о важности борьбы с глобальной коррупцией. Как это перевести с дипломатического языка на человеческий? Что именно, на ваш взгляд, беспокоит западных, в данном случае, американских партнеров?
Да, пока, до тех пор, пока мы будем обсуждать конкретные аспекты или какие-то симптомы коррупции, надо осознать и говорить о том, что такое коррупция. Это гораздо большее и широкое понятие, чем какие-то конкретные откаты от государственных тендеров или какой-то непотизм. Это все вместе. Но в тот момент, когда мы видим, что Бедина Иванишвили говорит о борьбе с коррупцией, это уже оксимарон, потому что Иванишвили, существование Иванишвили в грузинской политике, это уже коррупция. А присвоение государства, так называемый state capture, является одним из самых сложнейших и широкомасштабных схем коррупции. Как раз вот эта система, системная проблема вот такая коррупции и порождает вот такие выявления, которые мы видим на поверхности, но если пойти в корни, это гораздо большая проблема системной коррупции, и как раз наши западные партнеры об этом и говорят. Сейчас вот, например, Соединенные Штаты работают над законом, чтобы поднять клептократию во всем мире как угрозу национальной безопасности. Я полностью согласен с этим, потому что клептократы потом свои деньги и свое влияние тратят на то, чтобы не только как бы удержать свое состояние, но они агрессивно стараются вмешаться в политические, внутриполитические процессы разных государств, потому что такие системы, где коррупция процветает, являются очень хорошей почвой для них, чтобы расширять свою сеть антидемократических действий. И реально коррупция и клептократия сейчас, и, к сожалению, Грузия стала одним из интересных кейсов присвоения государства как самой сложной формы коррупции. Эта коррупция стала частью и очень важной частью войны, которые авторитарные системы, авторитарные государства объявили демократией.
В таком случае, в случае Грузии, как эта система, о которой вы говорите, может бороться сама с собой тогда?
А эта система не борется сама с собой. Вот такие заявления, и мы можем привести много примеров, когда авторитарные лидеры или диктаторы так затеивают кампанию, что они вот, мол, борются с коррупцией. Чтобы поддержать свою власть, показать как бы, что вот этот авторитар, например, Иванишвили, он ничего не знал, и сейчас он наведет порядок. Это метод, чтобы продлить свое пребывание во власти. А реально, как может Иванишвили бороться с коррупцией, когда его существование в политике, в той форме, как он существует, это уже коррупция в самом высшем регистре, как я уже говорил, присвоение государства.
Спасибо.
Всех государственных институтов. Потому что коррупция – это политическое правосудие, коррупция – это клептократия, коррупция – это вопреки национальных интересов действовать и принимать решения, которые позволяют оставаться во власти, или, например, во время выборов, когда все это подходит под насильственными действиями правоохранительных органов. Все это часть и разные компоненты общей коррупционной системы, которая называется присвоение государства.
Спасибо, Батнупата. И тем не менее, в Грузии с 2022 года существует антикоррупционное бюро, которое было создано по требованию ЕС на пути присвоения стране статуса страны-кандидата, и там одним из требований была борьба с коррупцией. На ваш взгляд, может эта структура как-то преломить серьезную ситуацию? Какой функционал у этого ведомства, или это такой фиговый лист власти?
Такие институты не могут работать, если нет баланса в политике, если нет оппозиции, которая может влиять реально на процессы, если нет слишком большого централизма, как у нас. Поэтому я думаю, что такие организации просто не могут работать. Они очень слабые, и, конечно, люди, которые там работают, они поставлены на эту работу теми людьми, которые могут быть причастны к коррупции.
То есть премьер-министр Гарибашвили назначил человека, этот человек не смеет расследовать премьер-министра Гарибашвили. Я правильно вас понимаю?
Да, скорее всего, это так не будет никогда. Такие посты должны занимать нейтральные люди, которые не прямо зависимы от правительства.
Батно Бату, считается, что Михаил Саакашвили сломал в свое время коррупции хребет в Грузии и покончил с этой порочной практикой. Значит, это все-таки были не такие укоренившиеся реформы. Вы считаете, говоря о захвате государства, что есть риск отката назад?
Риски всегда есть, и это, как вот эта знаменитая книга Боба Кагана называется, «Jungle grows back», джунгли вырастают обратно. Так что это постоянный процесс, и если этот процесс остановить, конечно, эта система опять восстанавливается. И это мы видели в разных странах, в разных государствах, и, к сожалению, Грузия не исключение. Тем более, что для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией, очень важно, чтобы власть, которая существует во власти, они имели политическую легитимацию. А когда мы имеем во власти людей, которые просто присвоили все институты, они контролируют все государственные институты, тогда просто невозможно говорить об эффективной борьбе с коррупцией. А эти джунгли выросли обратно, и, к сожалению, мы видим. Но есть еще один вопрос. Почему это случилось так скоро или не очень скоро в Грузии? Это все связано с тем, экономической ориентацией Грузии. Грузия опять грузинской мечте перестроилась на российскую экономику. А российская экономика системно коррумпирована, и российские деньги, и российские зависимость от России экономически уже подразумевает, что частью системы становится коррупция. И, к сожалению, мы это видим не только в Грузии, а в любых государствах, которые открыли свои двери российским так называемым инвестициям или разным там клептократическим схемам российской финансовой системы, они сразу же стали жертвой полномасштабной коррупции. К сожалению, это и случилось в Грузии. То, что мы сейчас видим, это и отмывание денег, и увертывание от санкций, и более глубокие системные методы коррупционного.
И в таком случае у нас 15 секунд до того, как мы продолжим эфир другими темами. Коротко, кто и что может сделать теперь в Грузии, учитывая то, что вы сказали?
Смена власти мирным путем и правительство, которое имеет высокую легитимацию. Они могут сделать реформы. Могут и не сделать, но реально это есть тот заказ, который грузинский народ требует.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что из Тбилиси нашими гостями некруглого стола были Бату Кутелия и Пата Шишелидзе.
А провела некруглый стол Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Проблема выселения людей из квартир с долги вновь стала в Грузии актуальной. После вчерашних столкновений в центре Тбилиси власти не решили сегодня выселить очередную семью. Такие действия зимой без предоставления альтернативного жилья нарушают права человека, считают правозащитники, которых поддержали президент страны и часть оппозиции. Специалисты видят в проблеме системные причины. Их исследует Иракли Рагвелидзе.
Правозащитная организация «Центр социальной справедливости» призвала власти Грузии немедленно отменить запланированные выселения людей из квартир за долги. Одно из них должно было сегодня пройти в Тбилиси. Десятки гражданских активистов, граждан и представители СМИ собрались перед зданием дома на улице Дадяни рано утром, чтобы воспрепятствовать в этом сотрудникам Национального исполнительного бюро. Спустя некоторое время бюро исполнения сообщили, что выселение семьи, проживающей на улице Цотной Дадиани, отложено. Напомним, во время силового выселения 23 января на улице Гекелидзе полиции были задержаны 20 участников акции протеста. По словам бывшей владельцы квартиры Марины Хатиашвили, деньги она взяла в долг у Банка Грузии в 2008 году. Кредит покрыть не удалось. В конце декабря 2013 года Тбилисский городской суд вынес решение в пользу банка и обязал Хатиашвили немедленно выплатить 21 тысячу долларов. В противном случае ее квартира, обремененная ипотекой, была бы продана с аукциона. Хатиашвили рассказала Радио Свобода, что в начале 2014 года с нею связался юрист Банка Грузии и посоветовал обратиться к частным кредиторам. По словам Марины Хатиашвили, до 2016 года она заключила с ними шестимесячные контракты. В итоге дом был отягощен ипотекой от ростовщиков. Долг увеличился с 27 тысяч до 50 тысяч долларов. По словам же адвоката последнего кредитора Дариджан Двали, недвижимость была продана с аукциона из-за невыплаты кредита. В итоге она заплатила долг банку и выкупила квартиру в счет покрытия своего долга. По их же словам, продать квартиру Хатиашвили площадью 108 квадратных метров отказалась, как отказалась и от альтернативной площади на окраине города. Выселение откладывалось несколько раз. Процесс выселения активно комментируют политики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила эти действия, заявив, что выселение людей зимой запрещено во всех европейских странах. Нацдвижение считает произошедшее результатом деятельности Бедзины Иванишвили. На специальном брифинге лидер партии Леван Хабешвили заявил, что в период правления грузинской мечты чистая прибыль банков увеличилась в 18 раз. Миллиардели
олигархи спиробевши. Окружение олигарха забывает внести в декларации дома, столько они понастроили. У премьер-министра наручные часы за 300 тысяч лари, в домах висят картины на сотни тысяч лари, за автомобили платят сотни тысяч лари. В то же время мы наблюдали в прямом эфире, как миллиардер, банкир-ростовщик выгнал гражданина из дома зимой, в мороз и холод. Все элементарно, тут богатство Бедзины Иванишвили, а там банковская олигархия и проценты, которые висят на шее граждан.
Сказал Хабешвили. Бывший глава фракции Единого нацдвижения, депутат Роман Гуцеридзе, считает, что популизм в таких вопросах недопустим и приводит в пример свою позицию быть на своей деятельности на посту одного из лидеров партии.
Этот пост об ошибках, допущенных большой частью оппозиции, в нынешнем случае, когда партии и СМИ фактически объявили борьбу не только банкам, но и всей рыночной системе, роль авангарда самого взяло на себя ЕНД. Вместо того, чтобы разоблачить чрезмерное регулирование финансовой системы, они призвали правительство ужесточить регулирование и устранить ростовщиков. Они хотят превратить несчастье одной семьи в политический капитал. В этой истерии была забыта истинная роль этого коррумпированного правительства в опустошении и обнищании страны,
написал политик в соцсетях. Необходимо отметить, что с 2018 года в отношении частных кредиторов Грузии действуют строгие правила. Физические лица не могут оформлять друг другу долги в иностранной валюте. За кредит в лари нельзя получать в залог недвижимость. Иными словами, запрещено подписывать договор ипотеки между физическими лицами. Однако, по словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, ростовщики нашли обходной путь.
Вместо ипотеки они подписывают договоры покупки с правом выкупа, что означает, что заемщик автоматически передает недвижимость кредитору в обмен на кредит и подписывает условия, которые могут оказаться для него финансово разрушительными. В период до 2018 года удостоверено 1500 договоров купли-продажи недвижимого имущества с правом выкупа, а за последующие два года количество таких сделок увеличилось почти в 8 раз. Так что решение проблемы заключается не только в ужесточении правил. Необходимо эффективное снижение уровня бедности и информирование людей, чтобы они не соглашались на условия, которые они не в состоянии выполнить.
Правозащитники заявляют, что акции протеста будут продолжены. Их участники считают, что семья из квартиры на Кекелидзе была обманута при поддержке государства. И главное, что подчеркивают правозащитники, в стране нет справедливого, беспристрастного и свободного от коррупции суда, который при рассмотрении подобных вопросов выявил бы мошеннические сделки и не давал бы возможности недобросовестным кредиторам нарушать требования закона. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
2197 человек получили югостинское гражданство в 2023 году. По словам председателя комиссии по вопросам гражданства самопровозглашенной республики Егора Кочеева, в основном это люди, чьи корни связаны с Южной Осетией. При этом, как отмечают наблюдатели, лишь единицы из них могут поменять постоянное место жительства. В чем мотивы желающих обзавестись югостинским паспортом, выяснял Мурат Гукимухов.
По словам председателя комиссии по вопросам гражданства Егора Кочеева, в прошлом году было подано 2225 заявлений на получение гражданства, из которых 2197 удовлетворили, отклонили 34, еще 292 находятся на стадии проверок. Как сообщил Егор Кочеев в интервью СОПЕ, цитирую, «Как правило, увеличение числа людей, желающих приобрести гражданство, связано с теми, кто имеет исторические корни. Есть люди, получающие гражданство по проживанию, по браку, но их количество намного меньше». Конец цитаты. По мнению осетинского блогера Алика Пухати, принято считать, что большинство из соискателей югоосетинского гражданства – это автолюбители, которые таким образом хотят уклониться от растаможки иномарок по непомерно высоким российским тарифам.
В текущей ситуации законодательство Южной Осетии оказалось гораздо более мягким по сравнению с законодательством России в вопросах публичных высказываний, публичной деятельности. Ну и, в принципе, правовой режим в Южной Осетии сейчас на порядок мягче, чем в России. И это, скажем так, является одним из мотивов получить второй паспорт на всякий случай, по крайней мере, в 2023 году. Во-вторых, для многих молодых людей получение паспорта – это также возможность пройти службу в армии в гораздо более удобных условиях, близко от дома и без каких-либо эксцессов в виде дедовщины, уголовщины и возможного давления со стороны руководства армии, чтобы заставить подписать контракт, допустим. Ну и, наконец, надо учитывать, что очень многие люди планируют свою старость провести у себя на своей исторической родине. Земля стоит дешевле, можно обзавестись участком на своих родовых землях, там, где еще сохранились могилы предков, и вести там какое-то хозяйство. При этом, опять же, получать пенсию из той же России. И этих денег вполне будет хватать на то, чтобы жить в экологически чистом регионе, рядом со своими дальними родственниками.
По мнению предпринимателя в сфере туризма, блогера Алана Парастаева, из тысяч, которые получают югоосетинское гражданство, в республику на постоянное место жительства переезжают лишь десятки. Главная причина – здесь нет перспективы карьерного или профессионального роста. Сложно вести бизнес, республика оторвана от крупных рынков сбыта, труднодоступны банковские кредиты и тому подобное. Поэтому амбициозные предприниматели в основном выезжают из республики, а местные выпускники престижных российских вузов пытаются обустроить свою жизнь в российских мегаполисах или даже эмигрировать на Запад. Но есть у жизни в Южной Осетии и свои преимущества, говорит Алан Парастаев.
Кто не претендует на какой-то рост, тут приехать и просто работать, то да, есть такие. Но в основном это все-таки уже которые пенсионного и приближающиеся к пенсионному возрасту. Всю российскую пенсию получают, почему бы сюда не переехать? Здесь тепло, родственники, условия жизни неплохие, нету какой-то нервозности, большой городок. Более теплые людские отношения, все-таки этого тоже не отменишь. Есть пару примеров у меня, когда инициаторами переезда сюда были, например, россиянки, жены выходцев из Южной Осетии, и оставались довольны.
А чем они довольны?
Здесь удобнее воспитывать. назвать.
То есть дети более защищены?
Менее вовлечены. Все-таки здесь, как бы то ни было, традиционное более общество.
В настоящее время при постоянном населении республики около 30 тысяч человек, количество избирателей составляет порядка 60 тысяч. То есть за пределами республики постоянно проживает половина граждан. По наблюдениям Алика Пухати, в югостинском обществе в целом позитивно относятся к увеличению своих граждан, вне зависимости от того, где они проживают, говорит Алик Пухати.
Хотелось бы отдельно отметить, что со стороны осетин за пределами Южной Осетии растет запрос на то, чтобы государство Южной Осетии выдавало паспорта всем осетинам по факту своего происхождения. Будь это сирийские осетины, турецкие осетины или даже венгерские ясы. Если люди идентифицируют себя как осетины и у них есть прямая кровная связь, то они должны без каких-либо проблем получать паспорт Южной Осетии. И очень часто это выносится на общественное обсуждение, это обсуждают, дискутируют. Но, к сожалению, ВОЗ не там. Да, 1000 паспортов за год это довольно много, учитывая небольшое население Южной Осетии, но все-таки есть требование то, чтобы государство Южной Осетии стало государством для всех осетин. Значительная часть общественников Осетии, вообще активистов осетинских, они видят в этом перспективу проекта осетинской государственности, которая сейчас находится в каком-то кризисном состоянии, возможно, даже в тупике.
Это был осетинский блогер Алик Пухати, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.